Глава 26. Фирма Джеффри Корбита занимала два верхних этажа красивого стеклянного здания неподалеку от Thomas Circle. В роскошном вестибюле Марка и Тодда встретил швейцар в униформе и проводил к лифту мистера Корбита, обслуживавшему исключительно 7 и 8 этажи. Выйдя из него, они оказались в сногсшибательной приемной, обставленной в стиле минимализма и украшенной предметами современного искусства. Миловидная молодая женщина за руку поздоровалась с ними и предложила кофе. Друзья проводили ее восхищенными взглядами. Когда она вернулась с кофе в тонких фарфоровых чашках, они последовали за ней в зал для переговоров, из окон которого открывался чудесный вид на центральную часть города. Там она их оставила, и Марк с Тоддом снова посмотрели ей вслед. Стол был длинным, широким, обтянутым кожей цвета бургунди. Вокруг него стояли 16 изящных стульев, тоже обтянутых кожей. На стенах, как и в приемной, красовались картины современных художников. Место вызывало соблазнительное ощущение успеха и богатства. «Вот как выглядит настоящая юридическая практика», — мечтательно сказал тот, восхищаясь декором помещения. «Нам это не грозит», — осадил его Марк. У мистера Корбита был свой стиль ведения дел. В 3 часа Марк и Тодд должны были встретиться с его сотрудником по имени Питер и младшей помощницей по имени Аурелия. Около часа они потратят на изучение кипы медицинских документов Рамона и заключение доктора Кунса, пока документы находились в портфеле у Марка. Он предлагал заранее переслать их для ознакомления, но это противоречило правилам фирмы. Если предварительная встреча пройдет благоприятно, мистер Корбит найдет маленький просвет в своем плотном графике, чтобы подписать договор. Питер вошел и представился. Ему было лет 35, и он, согласно сайту фирмы, все еще ходил в рядовых юристах. В фирме работало 15 юристов, около половины из них были партнерами, однако совершенно очевидно, во всяком случае из интернета, руководил ею только один босс. Питер был одет неофициально, в дорогой кашемировый свитер и брюки цвета хаки. Аурелия, помощница, была в джинсах. Оба должным образом представились. Питер захотел побольше узнать об их фирме, и уже несколько секунд спустя Марк и Тодд бойко мололи языками. Они исполняли свою обычную песню, мол, трое друзей, устав от скучной рутинной работы в больших фирмах, решили сделать самостоятельный шаг. Как только позволили обстоятельства, Марк сказал: «Насколько я знаю, вы ведете кучу дел о халатности, допущенной при приеме родов, правильно?» «Только этим мы и занимаемся», — самодовольно ответил Питер, принимая протянутое Тоддом через стол заключение доктора Кунса. Аурелия пока не проронила ни слова, и было ясно, что она активного участия в разговоре принимать не собирается. «Могу я взглянуть на медицинские документы?» — спросил Питер, уставившись на лежавшую на столе перед Марком стопку бумаг.
«Безусловно».
«Сколько копий вы принесли с собой?»
«Только одну».
«Хорошо. Не возражаете, если мы быстро снимем еще одну? Мы с Аурелией бегло просмотрим документы и сделаем заметки. Дело пойдет быстрее, если у каждого из нас будет свой экземпляр».
Марк и Тодд пожали плечами, мол, как хотите.
Аурелия взяла бумаги и вышла. Питер тоже покинул комнату, сославшись на неотложные дела. Марк и Тодд, тем временем проверив смски в телефонах, любовались видами из окна. Рамон оставил уже 2 голосовых сообщения. Спустя 15 минут
Вернулась Аурелия с двумя стопками бумаг, за ней вошел Питер, и они оба сели за стол. «Первоначальный просмотр займет около часа», — сообщил Питер. «Вы можете остаться здесь или пойти прогуляться». Тот хотел уточнить, нельзя ли ему посидеть в приемной в обществе секретарши, но не стал. Марк ответил: «Мы останемся здесь». Питер и Аурелия начали просматривать бумаги, по ходу чтения делая десятки заметок. Тот вышел в коридор, чтобы позвонить. Марк послал кому-то имейл. Время тянулось медленно. Было очевидно, что Питер и Аурелия не впервые имели дело с медицинскими документами. Полчаса спустя Питер вышел и вернулся с Джеффри Корбитом, стройным седовласым мужчиной лет 50. Марк и тот так много прочли о нем, что у них возникло ощущение, будто они уже знакомы. Он говорил глубоким бархатным голосом, который наверняка действовал на присяжных гипнотически. Его улыбка оказалась теплой и обаятельной. Это был человек, вызывающий безоговорочное доверие. Он сел во главе стола и сразу перестал улыбаться. Сдвинув брови, он посмотрел на Марка с Тоддом и заявил: «Вы, ребята, запороли дело». С лиц Марка и Тодда тоже сошла улыбка. А Корбит продолжил: «Вы подписали договор с мистером Рамоном Тейпером 10 февраля. Два дня спустя вы наняли доктора Кунса, 19-го получили от него заключение, датированное этим же числом, а через 6 дней после этого, 25 февраля, истекал срок давности. Дело рассматривается в Виргинии. Согласно виргинским законам, предусмотрен 2-годичный срок давности. В Мэриленде 3 года, здесь в округе Колумбия 5 лет, но в Виргинии всего 2. Марк с трудом выдавил: «Простите, но роды имели место в прошлом году. 25 февраля 2013 года. Это написано на первой странице медицинской карты». Посмотрев на кончик собственного носа, Питер ответил: «Да, но эта дата неверна. Это первая дата, которая бросается в глаза, когда просматриваешь документы. И, вероятно, вы заметили только ее. И вы, и доктор Кунс, полагаю. Кто-то по ошибке написал 2013 вместо 2012, и эта цифра запала вам в голову. Но ребенок родился 25 февраля 2012 года». Без всякой видимой необходимости Корбит добавил: «Кстати, Кунс — шарлатан, профессиональный свидетель, поскольку во врачебной профессии оказался несостоятелен». У Марка чуть не вырвалось: «Но это же доктор Кунс рекомендовал нам вас». Но он был так огорошен, что не смог вообще ничего произнести. С любопытством и невежеством юриста-первокурсника тот поинтересовался: «И что вы хотите этим сказать?» Наставив на него указательный палец, Корбит ответил: «Я хочу сказать, сынок, что вы с вашей маленькой фирмой просидели на этом деле до истечения срока давности, и теперь нет никакой возможности реанимировать иск. Вы проявили профессиональную некомпетентность, и берегите свои дорогие задницы, потому что ваш клиент предъявит вам иск. Оправданий у вас нет, и нет выхода. Это самый страшный кошмар адвоката — непростительное упущение. Точка. Да, ваш клиент почти 2 года мурыжил дело сам, но в этом нет ничего необычного. У вас все равно была куча времени, чтобы подготовить иск и быстро зарегистрировать его. вы этого не сделали». Корбет встал и, не отводя от них указующего перста, продолжил. «А теперь я хочу, чтобы вы оба забрали свои бумажки и вымелись из моего офиса. Я не желаю в этом участвовать. Согласно регистрации, вы связались с моей фирмой 27 февраля, после истечения срока давности. Когда дело дойдет до процесса, не будет никаких сомнений, что в моей фирме никто не видел этого дела до того момента, когда срок давности истек». Питер и Аурелия тоже встали. Марк и Тот посмотрели на них, подняв головы, и сами медленно поднялись на ноги. Марку удалось промямлить: «Но в учетной записи говорится, что это случилось в прошлом, 2013 году». Корбет не проявил снисходительности. «Если бы вы изучили документы должным образом, мистер Апшо, вы бы поняли, что на самом деле это случилось в 2012 году, более 2 лет назад». С налетом театральности Питер подвинул стопку оригинальных документов через стол, словно опустил дымящийся пистолет. Совершенно ошеломленный Марк обвел их взглядом и спросил: «И что нам теперь делать?» «Не могу вам ничего посоветовать», — ответил Корбет. «Никогда не был в таком положении. Но, полагаю, вам следует уведомить вашего страховщика профессиональной ответственности. Кто ваш страховщик от ошибок и упущений?»
«Ошибок? И чего? Страховщик?»
Марк посмотрел на Тодда, который уже смотрел на него таким же оцепеневшим взглядом.
«Я должен проверить», — промямлил Марк.
«Проверьте», — сказал Корбет. «А теперь, пожалуйста, уходите и заберите свои документы».
Питер прошел к двери и открыл ее. Марк собрал бумаги и вслед за Тоддом вышел из комнаты. Кто-то захлопнул за ними дверь. Миловидной секретарши за столом не было. Обшитый дубовыми панелями лифт на обратном пути показался удушливым. А швейцар куда менее приветливым. Они не обмолвились ни словом, пока не оказались в машине Тодда, и Марк не швырнул папку с документами на заднее сиденье. Вцепившись в руль, тот произнес: «Таково было последнее дело, с которым мы обратились к этому самодовольному хрену». Откуда-то у Марка вдруг всплыло чувство юмора, и он начал хохотать, видимо, чтобы не расплакаться. Тот тоже разразился смехом, и они надрывались от хохота всю дорогу, пока не припарковались позади забияки. Зола нашла их все в той же кабинке. На столе стояли пустые пивные кружки. Ей довольно было одного взгляда, чтобы понять, они здесь надолго. Зола скользнула на место рядом с Марком и посмотрела на сидевшего напротив Тодда. Оба молчали, и она в конце концов спросила: «Ну, как все прошло?»
«Ты когда-нибудь слышала о страховании профессиональной ответственности юристов?» — вопросом на вопрос ответил тот.
«Кажется, нет, а что?»
«Похоже, каждый лицензированный адвокат обязан иметь такую страховку от ошибок и упущений», — пояснил Марк. «Эта страховка нужна на тот случай, если адвокат попадает в просак, совершает какую-нибудь ошибку. Например, задерживает дело до истечения срока давности, и по нему уже никогда нельзя будет возбудить иск. Клиент приходит в ярость и предъявляет иск адвокату,
И тогда компания, в которой адвокат застрахован от профессиональных ошибок и упущений, встает на его защиту. Очень, кстати, разумная страховка.
«И очень плохо, что у нас ее нет», — добавил тот.
«Нам бы она сейчас очень пригодилась. Мы пропустили срок давности по делу Рамона Золо. Он истек 25 февраля, через 2 года после смерти ребенка. Таков по виргинским законам срок давности. Ты это изучала в школе?»
«Нет».
«Тогда нас трое несведущих. Срок истек через 6 дней после моей встречи с Кунсом и за 2 дня до того, как я впервые позвонил в фирму Корбита. Обойти этот факт никак невозможно, и виноват только я».
«Мы», — поправил его тот, — «фирма. Один за всех, все за одного, так ведь?»
«Расскажите подробнее», — попросила Зола.
«Парочка его лизоблюдов», — объяснил Марк, — «заметила это, просматривая наши бумаги. Притащили его самого, и он велел нам выметаться. В какой-то момент мне показалось, что Корбит сейчас вызовет охрану, чтобы нас выпроводили из здания».
«А он просто душка, как я погляжу», — заметила Зола.
«Его не в чем винить», — возразил тот. «Он просто должен был сделать все, чтобы его фирма осталась в стороне. Не каждый день приходит пара придурков с крупным делом, которое уже почило в БОЗе, а они настолько тупы, что даже понятия об этом не имеют». Зола кивнула и постаралась осмыслить услышанное. Марк сделал знак официанту и попросил повторить заказ.
«И как Рамон воспринял эту новость?» — поинтересовалась Зола. Марк хмыкнул. «Я ему еще не звонил. Думаю, лучше это сделать тебе».
«Мне?
Это еще почему?»
«Потому что я трус. А ты сумеешь его охмурить. Пригласи его выпить, мобилизуй все свое обаяние. Оно произведет на него впечатление, и, возможно, он не вчинит нам иск на 5 миллионов.
«Ты шутишь», — произнесла Зола.
«Да, Зола, шучу. Это мой косяк. Я встречусь с Рамоном сам и, возможно, как-нибудь его урезоню. Настоящая проблема не он, а Мосберг. Тот сидит у телефона и ждет, что скажет наш эксперт. Рано или поздно, лучше рано, я вынужден буду сообщить ему правду. Наш иск почил в БОЗе. Он, можно не сомневаться, подаст на нас в суд от имени Эйши. И тут-то наша маскировка лопнет. Все очень просто.
Зачем ему преследовать нас по суду, если у нас нет ни страховки, ни активов?» — спросила Зола.
«Потому что он адвокат. Он преследует всех».
«Минутку», — перебил его тот. «Это очень хороший вопрос. Что, если мы просто поедем к Мосбергу и выложим ему всю правду? Он живет в Чарльстоне, ему плевать, что делается здесь у нас. Признаемся ему, что мы бросили школу и пытаемся перехватить хоть какую-то мелочевку, как говорится, на улице, не имея официальной лицензии. Да, мы прошляпили это дело и приносим свои извинения. Мы просто кучка идиотов. Но зачем предъявлять нам иск, если у нас ничего нет? К чему напрасно тратить силы? Черт возьми, у него ведь прорва других дел».
«Ладно», — согласился Марк. «В Чарльстон поедешь ты. Моему Бронко такая дорога не по зубам». «А что ты скажешь Рамону?» — поинтересовалась Зола.
Официант поставил на стол 2 кружки пива и содовую. Марк сделал большущий глоток и вытер губы. «Рамону? Ну, думаю, сказать ему правду было бы самоубийством. Так что давайте пока солжем. Я скажу ему, что наш эксперт не нашел оснований для иска, поэтому мы будем искать другого эксперта.
Нам нужно придержать его и выиграть время. Пусть пройдет несколько месяцев. Не будем забывать, что он 2 года просидел на этих бумагах, и у него 7 пятниц на неделе».
«Теперь он не отступится», — заметил тот. «Тебе удалось его раззадорить».
«У тебя есть идея получше?»
«Нет, пока нет. Самое лучшее — врать ему. Девиз нашей юридической практики: когда сомневаешься, лги».